В Москве 20:00 у микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей продолжение программы «Время свободы. Итоги недели».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Десятки тысяч людей приняли участие в акциях против реформы ЖКХ в городах России. Михаил Касьянов стал лидером движения «Народный демократический союз». В Минске прошла инаугурация Александра Лукашенко. В Ираке совершено новое нападение на шиитскую мечеть. Около 74 тысяч человек, по данным МВД России, приняли в субботу участие в акциях протеста против жилищно-коммунальной реформы. Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов, однако, заявил ранее, что в митингах и демонстрациях участвовали более 3 миллионов человек. Наиболее многочисленными были акции протеста в Москве, Екатеринбурге, Саратове и других городах. На некоторых митингах звучали политические требования отставки правительства и президента России. В Петербурге сегодня около 200 человек почтили память убитого накануне сенегальского студента Ламзара Самбе. По сообщению Интерфакса, на стене дома, у которого Самбе был застрелен неизвестным преступником, помещена фотография убитого, к которой люди возлагают цветы и ставят свечи. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Убийство на почве расовой ненависти». А в Москве состоялась учредительная конференция движения «Народный демократический союз». Председателем избран экс-премьер России Михаил Касьянов. С подробностями корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Главная задача Народно-демократического союза – изменение политического курса в стране, подчеркнул, выступая перед делегатами, экс-премьер Михаил Касьянов. Добиться этого можно, одержав победу на предстоящих парламентских и президентских выборах.
Объединившись, мы сможем добиться многого. Мы объединяемся, чтобы, наконец, перестать бояться, чтобы победить страх в себе и помочь сделать это другим. Мы собрались здесь сегодня с вами, чтобы заявить, что мы не хотим, чтобы мы и наши дети жили в стране тотальной лжи, тотального страха.
Член президиума НДС Иван Стариков заявил, что учредителями движения стали представители правых сил.
Среди учредителей нашего движения есть несколько десятков представителей партии «Союз правых сил», Демократической партии, партии «Яблоко», других мелких партий. Поэтому главная цель, которую мы перед собой ставили, начать процесс кристаллизации реальной оппозиции в России, я считаю, что первый шаг сделан.
Говорил член президиума НДС Иван Стариков. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
В Минске прошла церемония инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко, переизбранного на третий срок на прошедших выборах, которые не были признаны США и ЕС как нечестные. Выступая на церемонии, Лукашенко сказал:
«Мы еще раз доказали, что белорусский народ нельзя задушить, им нельзя манипулировать. Мы независимая и гордая нация, у которой есть чувство собственного достоинства и сила духа. У Беларуси крепкая иммунная система. Ваши неуклюжие попытки внедрить вирус революции дали обратный эффект, стали противоядием этому цветному недугу»,
сказал Александр Лукашенко. Правозащитник Александр Подрабинок, освобожденный из спецприемника в Минске, будет депортирован. Еще 2 россиянам, активистам движения обороны Эдуарду Глезину и Олегу Козловскому, предписано покинуть Белоруссию за собственный счет. С подробностями Игорь Корней.
Последними после 15 суток ареста на свободу вышли активисты движения «Оборона» Олег Козловский и Эдуард Глезин. Российского журналиста Александра Подрабинника накануне поздно вечером доставили на беседу из спецприемника-распределителя Управления внутренних дел Центрального района столицы, где предложили подписать бумагу о том, что он оплатит возвращение домой за собственный счет. Подрабинник отказался это сделать, за что журналиста депортируют без права въезда на территорию Белоруссии в течение 5 лет. Козловскому и Глезину, которые по информации правоохранительных органов соответствующую бумагу уже подписали, предписано явиться в АВИР для оформления документов. О роли посольства Российской Федерации в Белоруссии в деле освобождения своих граждан не сообщается. Однако все предыдущие попытки добиться досрочного освобождения россиян в связи с юбилеем подписания союзного договора результата не имели. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Радио Свобода. Новости.
В Ираке снова совершено нападение на шиитскую мечеть. При взрыве заминированной машины в городе Мусаиб к югу от Багдада погибли по меньшей мере 6 человек, 15 были ранены. Накануне взрыв у шиитской мечети в Багдаде унес жизни свыше 70 человек. Новое правительство палестинской автономии не намерено пересматривать политику, несмотря на нажим США и Европейского Союза. С этим заявлением выступил премьер-министр автономии, лидер Хамаса Исмаил Хания. Заявление прозвучало в субботу после того, как США и Евросоюз Союз объявили, что прекращают прямую финансовую помощь палестинским властям. США выразили протест в Венесуэле в связи с инцидентом с американским послом в Каракасе. Толпа блокировала на улице машину посла, забросав ее помидорами и яйцами. Американский посол в Венесуэле Уильям Браунфилд сказал по этому поводу.
«Надеюсь, те, кто сейчас против моего приезда, хотя бы некоторые из них, в дальнейшем будут со мной говорить, вместо того, чтобы устраивать такие акции. Но в конечном счете решение за ними».
Это был американский посол в Венесуэле. И в заключение выпуска напомню об основных новостях. Десятки тысяч людей приняли участие в акциях протеста против реформы ЖКХ в городах России. Михаил Касьянов стал лидером движения «Народный демократический союз». В Минске прошла инаугурация Александра Лукашенко.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. Главной темой дискуссии политологов и социологов на этой неделе после нападения на министра культуры Кабардино-Балкарии, продюсера НТВ в Москве и убийства африканского студента в Петербурге стали преступления на почве ксенофобии и расовой ненависти. О росте праворадикального экстремизма в России, о том, как его используют различные политические силы, мы будем сейчас говорить. Представлю наших гостей. Адвокат, представитель потерпевших на процессе Александра Копцева, Виталий Хавкин, политолог, руководитель информационно-аналитической службы Общероссийского движения за права человека Евгений Ихлов и по телефону из Петербурга доктор исторических наук, редактор антифашистского журнала «Барьер» Ирина Левинская. Приглашаю наших слушателей принять участие в разговоре. Бесплатный многоканальный телефон для всех регионов России 8-800-200-2212. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Корреспонденты нашей радиостанции провели несколько опросов на улицах российских городов о причинах роста националистических настроений в России и суждения, которые высказали жители Петербурга, города, где произошли самые громкие, самые зверские преступления против иностранцев, существенно выделялись на общем фоне. Едва ли не все опрошенные говорили о том, что неофашистские настроения разжигают власти, и они же покрывают праворадикальные группировки. Причем говорили об этом как о чем-то общеизвестном и само собой разумеющимся. Ирина Алексеевна, добрый вечер. Вам понятны истоки такой обывательской логики и готовы ли вы согласиться с участниками нашего опроса?
Вы знаете, да, мне понятны и истоки этой логики, я готова согласиться с участниками этого опроса. Дело в том, что, мне кажется, в этой ситуации нужно разделять слова и дела. На словах и губернатор Петербурга, и другие высокостоящие чиновники, они все осуждают и возмущаются, но дела этому противоречат. Я могу об этом говорить с полной ответственностью, поскольку мне в течение последнего года приходится довольно часто быть экспертом по делам, которые пытаются возбудить по 282 статье. Это возбуждение национальной и расовой ненависти. Так, ко мне стекается довольно много материалов. Надо сказать, что количество газет националистических, оно, конечно, абсолютно зашкаливает. И все попытки, во всяком случае, очень многие попытки возбудить дела, они натыкаются на нежелание прокуратуры решать эту проблему.
Евгений Витальевич, добрый вечер. В своей статье, посвященной последним событиям, вы обращаетесь к эпохе французской революции. Пишете о так называемых процессах-амальгамах прокурора Фукье-Тенвиля. Расскажите, пожалуйста, чем продиктована такая ваша ассоциация?
Значит, в своей статье «Большая антифашистская амальгама», которая размещена на сайте, на портале «Права человека в России», я... Ну, поводом для нее стали выступления на 10-м Русском соборе и выступления на эхе Москвы госпожи Нарусовой, которая немедленно провела параллель между национал-большевистской партией, обвинила СПС в поддержке коммунистов и так далее. Я увидел очень четко, что раздувается кампания так называемого казенного антифашизма для того, чтобы замазать либералов и правозащитников фашизмом. Я очень четко вижу, как власти, с одной стороны, я бы сказал так, я, извините за грубость, да, крышуют самые крайние проявления шовинизма и ксенофобии, в том числе изо всех сил препятствуют привлечению к ответственности организаторов самой масштабной ксенофобной акции за последние десятилетия в России. Я имею в виду так называемое письмо 500, 5000. И, с другой стороны, крайне активно пиарятся власти, пиарят тему борьбы с фашизмом. При этом под фашизм подводятся любые противодействия режиму, даже либеральные. Вот известно, что во времена Французской революции был изобретен метод обвинения амальгама, когда надо было обезглавить политического конкурента, на ту же скамью подсудимых сажали, допустим, домохозяйку, возмущенную ценами на хлеб, неудачливого генерала, либерального публициста или там радикального публициста, еще кого-то, всех объявляли единым заговором и обезглавливали. Вот с тех пор повелась вот эта самая метод амальгамы, ну, у нас она известна по сталинским процессам, начиная с процесса промпартии, дела, там, шахтинского дела.
От процесса времен Французской революции перейдем к суду, который завершился в Москве на днях. Александр Копцев был приговорен к 13 годам лишения свободы за нападение на прихожан Московской синагоги. Виталий Ильич, добрый вечер. Вы говорили, что процесс по делу Копцева был политизированным. Вы могли бы поделиться своими впечатлениями о той атмосфере, в которой проходил этот процесс?
Ну, во-первых, я должен вас немножко поправить. Процесс еще не закончен. В настоящее время поданы жалобы кассационные. Вот. Представителей потерпевших, в частности от меня, на приговор, на состоявшийся, где мы просим отменить приговор в полном объеме. Правда, мы мотивировку чисто юридическую квалифицируем, хотя, с другой стороны, я абсолютно убежден в том, что процесс в данном случае, в конце его в виде приговора, конечно, был политизирован. И состоявшийся приговор абсолютно политизирован. В этом отношении могу сказать, что обстановка была крайне напряженна. Более того, она характеризовалась тем, что Копцев, при всей его неадекватности происходящему в этом мире, я могу об этом далее пояснить, достаточно четко, по-моему, добился своих целей, сам того не сознавая. И проявилось это в том, что проходящему одним из свидетелей, потерпевшему по делу раввину Московской синагоги Когану, след было брошено сторонниками Копцева. Для вас Холокост еще не закончен. Вот в этой одной только фразе, собственно, можно в концентрированной форме понять, в какой атмосфере проходил процесс. В конце же самого процесса данной инстанции собрались достаточно большое количество его сторонников, причем, что удивительно, что они беспрепятственно проходят в зал суда, в храм правосудия, выкрикивая при этом абсолютно националистические лозунги, начиная с того, что «Саша, мы с тобой», «Саша, ты наш президент» и так далее. Понимаете, в напуганном народном воображении произошла трансформация. То есть недосягаемые какие-то вот олигархи-террористы, о чем говорил, кстати говоря, сам Копцев в процессе в своих показаниях, вот они легко превратились, знаете, в близких, доступных кавказцев, евреев, прочих инородцев, понимаете? На вопрос Копцеву, обращенный со стороны адвокатов, а почему ты не работал, почему ты не учился? Ответ был элементарно прост. А зачем учиться, когда все места заняли евреи? То есть, понимаете, найти козла отпущения вот, в виде тех, кто рядом находится, понимаете, вот олигархи рядом, кавказцы рядом, вон на рынке они, понимаете, его это якобы возмущает. Ну, это с одной стороны, вот эта вот трансформация воображения. А с другой стороны, понимаете, такой популистский, будем говорить, национализм, тихо, мирно, в тапочках, по образному выражению Алексея Германа, вслед за демократией, подкрался в виде фашизма. Здесь уместно вспомнить, кстати говоря, выражение, которое, наверное, мало кто помнит, Ильи Эренбурга в его знаменитом произведении «Люди года жизни», когда он сказал, среди 50 миллионов, тогда была цифра фигурировала 50 миллионов погибших во Второй мировой войне, нет одной фашизма. Он похандрил, поболел, но выжил. И самое страшное, с моей точки зрения, что он имеет место в нашей стране, то есть я имею в виду в России. Поэтому я в своих интервью, в своем выступлении говорил, что среди потерпевших тех 9 человек, на которых была произведена атака, если ее так можно назвать, извините за эмоциональное, так сказать, подчеркивание этих выражений, но должны понять мое состояние, вот, при воспоминании об этом, а я был там через 5 минут после совершившихся событий, в буквальном смысле слова, я сказал, что одним из потерпевших является президент России Путин, который в день освобождения, 60-летия освобождения Освенцима, принес извинения о том, что в нашей стране, то есть в стране им возглавляемой, имеют место быть корни этого фашизма, который постепенно культивируясь, так сказать, знаете, окучиваясь властью, между прочим, и судебной властью, которая должна была применять самые строжайшие санкции, и самые высшие надзорные инстанции, каковой является прокуратура, должны были применяться самые жесточайшие санкции, понимаете? Безнаказанность приводит к тому, что сегодня у нас свободно на улицах разгуливают скинхеды, описываются в средствах массовой информации, в каких ботинках они ходят, как они избивают. Совсем недавно еще один случай, это не совсем недавно, а вчера, двух таджиков, один из которых умер, зверски избили в вагоне электрички. То есть избиваются по принципу только одного единственного, не наш, и народец. И вот эти вот, ну я не знаю, какое слово к ним подходит, понимаете, скинхеды. А человечьего облика здесь быть не может, понимаете, они сегодня торжествуют. Но это все, понимаете, все это в общей связи идет, и экономический фактор, конечно. Дурацкая абсолютно миграционная политика, которая в определенной степени замазана на коррумпированности чиновничьего аппарата, о чем мы сейчас говорим, что делать с коррупцией. Как, что делать? Ничего не делать, понимаете. Безнаказанность, например, когда даже такой факт, как, знаете, безнаказанность со стороны самой власти. Когда представитель этой власти, я имею в виду законодательной власти, заместитель председателя Государственной Думы с экрана телевизора обзывает политического деятеля идиотом, добавляя при этом полным идиотом.
Но Виталий Ильич, Лукашенко в Белоруссии не то говорил о своих оппонентах во время предвыборной кампании. Гости программы «Итоги недели» Радио Свобода, адвокат Виталий Хавкин, публицист Евгений Ихлов и историк Ирина Левинская. Наш телефон 8-800-200-2212. Давайте дадим слово нашим слушателям. Вадим из Петербурга, добрый вечер.
Добрый вечер. На мой взгляд, нападение на народцев все больше в последнее время стали носить явно провокационный характер. Потому что сжигание этой истерии выгодно властям. В 2008 году нам могут сказать, если Путин уйдет от власти, то придут фашисты. В общем, выбирайте. Согласны ли вы со мной?
Евгению Витальевичу ваш вопрос переадресую.
Я согласен с радиослушателем. Я публично говорил и публиковал, например, то, что, например, Копцев, это Вандерлюбе, может быть, сам не осознающий того, человек, который, значит, сыграл свою роль в том, чтобы в обществе нагнетался психоз. Я ответственно заявляю, что власть, судебная власть, исполнительная власть несет за это прямую ответственность. По следующим параметрам. То, что говорил Копцев в суде в обосновании своих действий, полностью повторяет тезисы вот этого письма 500-5000, которые с Басманным судом и Басманной прокуратурой под надзором генеральной не признаны преступными. Я повторяю, очень четко хочу быть всеми понятыми. Власть поощряет управляемый ультрашовинизм, в том числе через контролируемые полностью, контролируемые власти телеканалы, где мы видели потоки антигрузинской и антиукраинской пропаганды. Да, она не доходила до фашистского градуса, но общественное сознание, увидев, что позволяет себе телевидение, делает следующий шаг. Если государство – это всегда главный педагог, если общество, если народ, если люди видят, что можно позволять себе в отношении этнических и религиозных меньшинств, то люди всегда делают немного больше. Поэтому власть, доведя общество до четверть фашистского состояния, уже не контролирует распространение фашизации дальше вглубь и вширь. Может быть, это преследует цель решения проблемы 8-го года. Может быть, это преследует цель позиционирования власти как умеренно правоконсервативной, и для этого нужны фашисты. И те декларации, которые принимались на так называемом Русском Великом Народном Соборе, это показывают. Это отказ от универсализма прав человека, это отказ от универсализма демократии. Для того, чтобы это выглядело умеренным, для того, чтобы идеологи Московской Патриархии смели сравнивать скинхедов, художников и правозащитников, должна быть реальная фашистская угроза. И она создается. Никто никогда не убедит меня, что несколько кровавых российских нападений, за идущих волной за несколько дней, не имеют общего корня, общего источника. На это намекнул, да простит мне Владимир Петрович Лукин за такую интерпретацию его взглядов, когда он в своем интервью в газете «Новое известие» неделю назад сказал, что у скинхедов, у погромщиков надо отследить организационные и финансовые подпольные поддержки. Я, значит, касается, вот скажу одно слово. Процесс над несчастным безумцем и преступником Комцевым должен был быть судом над антисемитизмом. Он не стал таковым. Он стал судом. Он реально стал судом над еврейством. То, что судья констатировал, что Копцев сам жертва антисемитизма, но одновременно не разжигал вражды, уже противоречие. Судья отрицал существование в обществе вражды, националистической вражды, и одновременно счел, что Копцев стал сам жертвой этой вражды. Именно на этом и коренное внутреннее противоречие юридического решения суда.
Ну, еще о процессе Копцева мы будем говорить с Виталием Хавкиным. Я хочу обратиться в Петербург. Ирина Алексеевна, антифашистский журнал «Барьер», который вы редактируете, возник в начале 90-х годов, когда еще никаких скинхедов не было. Зато были различные националистические группировки, подобные памяти. После августа 91-го появилось немало публикаций о том, как в последние годы существования СССР Комитет государственной безопасности курировал и даже напрямую создавал для разных целей вот такие вот праворадикальные организации. Вы изучали этот аспект, и можно ли сейчас говорить о том, что спецслужбы поддерживают или создают такие организации?
Достаточно информации, чтобы говорить о том, что это поддерживали спецслужбы, хотя это не исключено. Но вот то, чему я была сама свидетелем после событий августа 91 года, я была в группе экспертов, которые обследовали литературу и пропагандистскую литературу, которая находилась в Смольном. Так вот, огромное количество антисемитской, националистической литературы находилось в Смольном, и у нас было очень сильное подозрение, что там же она и воспроизводилась, и печаталась. Ну вот, я хотела бы сейчас возразить, вот у меня такое ощущение, что собрались все участники сегодняшней беседы единомышленники. Но вот одна фраза мне показалась немножко неточной, и я меньше всего бы в этой ситуации сочувствовала бы нашему президенту, который... Я начала с того, что, к сожалению, в нашем обществе слова расходятся с делами. И Путин мог как угодно выражать свои соболезнования и извинения перед еврейским народом, но вот вам реальность. В последнее время в Питере происходит одно за другим убийство, но уже даже не национальное, а на расовой почве. Год тому назад было привлечено внимание к библиотеке «Расовой мысли». Это огромная серия книг, в которую входят как сочинения отечественных расологов, так и перепечатка и переводы сочинений идеологов нацистского рейха. Литература эта продается в центральных магазинах, ее можно купить в Доме книги, в общем, везде. То же самое, между прочим, происходит и в Москве, мы это проверяли. Так вот, это литература, которая прямо утверждает преимущество белой расы, невероятно оскорбительно по отношению к представителям монголоидной расы. Понимаете, это в стране, где половина, если не больше, населения принадлежит к монголоидной расе. Ну и так дальше. Это чудовищно опасная литература. Значит, по этому поводу было сделано обращение в прокуратуру. Нам этого показалось мало. И было написано письмо, подписанное 23 уважаемыми людьми в Санкт-Петербурге. Это было открытое письмо президенту Путину. Никакого ответа, никакой реакции не последовало. Но вот теперь мы имеем реакцию убийства.
Звонок из Москвы. Петр, добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые господа. Когда мы обсуждаем судьбу Коптева, мы говорим, ну вот, джин вышел из бутылки. Но почему-то почти никогда мы не задаемся вопросом, что же это за бутылка, и, собственно говоря, кто ее изготовил. А ведь есть и персоналии, которые изготовили эту бутылку. Ну, давайте откроем политологический словарь, ну, хотя бы за 93-й год. И возьмем там определение фашизма на полутора страницах. Так вот, я не буду называть процент из этого определения фашизма, под которое попадает вот наша новорожденная Россия. Она, к сожалению, в 91-93 году, это новое государство, новая Россия, она получила родовую травму. И сейчас она блуждает в треугольнике, если опять же взять политологические словари. Этот треугольник называется «Охлократия», «Авторитаризм». И вот она, я не буду даже третий момент тут называть, вот она блуждает в этом коридоре. Но коль скоро так, то и явления будут соответствующие. Общество будет соответствующим фактором, соответствующим образом реагировать. Вот. Так что поживем, увидим, что будет дальше. И что касается Сталина. Ну, Сталин говорил, что антисемитизм – это международный язык фашизма. И как бы мы ни обвиняли Сталина во всех его грехах, действительно, их и мнимых, но он с 1934 года готовил страну к войне с гитлеризмом. В том числе и путем заключения пакта Молотова-Риббентропа.
Но не будем, Петр, сейчас углубляться в такие исторические дела. Я хочу, отталкиваясь от вашего высказывания, обратиться к Виталию Ильичу Хавкину, который, собственно говоря, единственный из присутствующих непосредственно видел Копцева и вынужден был общаться с ним. Так кто выпустил этого джина из бутылки, кто его изготовил?
Ну, я, во-первых, не думаю, что Копцев является джином. Джином является слишком общий, так сказать, этот джин. Я думаю, что себя может впитать и депутаты Государственной Думы Крутого, который на сегодняшний день является апологетом того самого письма, под которым то ли 500, то ли 15 тысяч подписалось. Вот этот джин и в какой-то степени заместитель председателя Государственной Думы господин Жириновский. Этот джин общества Родины, я его так называю, понимаете, по ассоциации с обществом память. Я не могу назвать это сообщество партией вообще, потому что есть тоже определение, что такое партия. Это, вот, в общем-то, вот этот вот джин, понимаете. Джин – это литература, которая находится на прилавках Государственной Думы. Я вообще не понимаю, это вообще не доходит до логики очень большого количества людей, разговаривал с послом Израиля Мильманом, которого не доходит, как это так, на прилавках Госдумы, высшего законодательного органа, продается «Майн Кампф». То есть здесь можно говорить об общем моменте, который называется джин. Копцев – это с точки зрения вот этого джина только маленькая песчинка, понимаете, в этом джине. А вот что такое бутылка? А вот бутылка, я считаю, это та правоохранительная система, которая бездействует сознательно или бессознательно. Это подлежит соответствующему характеру анализа. Это власть, которая олицетворяет на сегодняшний день, с моей точки зрения, вот это вот движение, когда судебная, то есть ее отросток в виде судебной власти, если власть – это общее понятие, то судебная власть, когда не может сделать вывод о том, что действие Копцева, это записано в законе, в статье 282, действия его, то есть просто действие на возбуждение ненависти, вражды и на унижение человеческого достоинства, уже действие. Это уже является с применением насилия. Это уже является квалифицирующим признаком преступления. Однако суд уходит от этого, говоря о том, что, да вы знаете, в обществе, в общем-то, нет у нас национальной вражды. Но ведь в данном случае мне трудно обвинять конкретного судью, потому что мы знаем о том, что у нас, к сожалению, существует так называемое телефонное право и голосовое право и так далее.
Спасибо, Виталий Ильич. Наше время истекло, хотя у нас много звонков. Я благодарю гостей программы «Итоги недели» — адвоката Виталия Хавкина, политолога Евгения Ихлова, историка Ирину Левинскую. Мы продолжим программу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Во многих российских городах прошли многотысячные акции протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В Петербурге около 200 человек пришли сегодня на место гибели сенегальского студента Ламзара Самбы, убитого в пятницу. По факту убийства возбуждено уголовное дело об убийстве по мотивам расовой ненависти. А в Москве состоялась учредительная конференция движения «Народно-демократический союз». Председателем избран экс-премьер России Михаил Касьянов. Установлены 4 подозреваемых в избиении 3 апреля сотрудника телекомпании НТВ Ильхана Мирзоева. 2 из них задержаны. Найдено также 2 свидетеля нападения. В Минске состоялась церемония инаугурации избранного на 3-й срок президента Беларуси Александра Лукашенко. Белорусская оппозиция считает, что результаты выборов были подтасованы. Европейский Союз и США не признали итоги голосования. В Ираке вновь совершено нападение на шиитскую мечеть. При взрыве заминированной машины в городке Мусаиб к югу от Багдада погибли по меньшей мере 4 человека. И 15 были ранены. Израильские ВВС вновь нанесли ракетный удар по сектору Газа. Ракета попала в машину с палестинскими боевиками. 2 человека убиты, 1 ранен. В Екатеринбурге произошел пожар в общежитии. Погибли 3 человека, 2 госпитализированы. В Бишкеке прошел массовый митинг протеста. Представители оппозиции протестовали против проникновения преступных элементов во властные структуры. Сейм Латвии на внеочередном заседании утвердил новое правительство во главе с премьером Айгром Калвитисом.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио «Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Лондонский высокий суд вынес, наконец, долгожданный вердикт по делу автора бестселлера «Код да Винчи» американского писателя Дэна Брауна, которого 2 английских историка обвиняли в плагиате. Суд отверг их иск и постановил, что Браун ни в чем не нарушил их авторских прав. С подробностями Наталья Голицына.
Как известно, английские историки, авторы вышедшей в 1982 году книги «Святая кровь» и «Святой Грааль», Роберт Ли и Майкл Бейджент, обратились в суд с требованием защитить их авторские права. Они утверждали, что Джон Браун, чей роман «Код да Винчи» разошелся во всем мире тиражом в 40 миллионов экземпляров, заимствовал из их книги главную сюжетную линию и обвинили его в плагиате. В зале суда Браун признал, что книга английских авторов была одним из исторических источников, которыми он пользовался во время работы над романом, но категорически отверг обвинения в плагиате. В обеих книгах выдвигается гипотеза, согласно которой Иисус Христос не был распят, а женился на Марии Магдалине, и что их потомки дожили до нашего времени. Судебный процесс продолжался 5 недель. После его окончания, взяв почти 2 недели на обдумывание, судья Питер Смит постановил, что роман Брауна никак не нарушает авторских прав английских историков. В своем вердикте судья признал, что Браун действительно использовал при написании романа некоторые части их книги, однако, по его мнению, это нельзя назвать значительным заимствованием. Суд снял с Брауна обвинение в плагиате, посчитав его несостоятельным. Одновременно судья постановил взыскать с Ли и Бейджента 350 тысяч фунтов в качестве судебных издержек, которые должны быть выплачены до 5 мая. Кроме того, суд лишил истцов права на обжалование приговора. Узнав о решении суда, Дэн Браун отметил, что вердикт лишь подтвердил беспочвенность обвинений в плагиате, и что после этого процесса романист может свободно работать с историческими источниками и не опасаться, что его честность поставят под сомнение в суде. «После того, как я столько времени убил на этот судебный процесс, — сказал он, — я с огромным желанием возвращаюсь к работе над новым романом». Издательство Random House, опубликовавшее обе рассматривавшиеся в суде книги, заявило, что вердикт лондонского суда очень важен для писательской практики Великобритании. Кинокомпания Sony, снявшая фильм по роману «Код да Винчи», также приветствовала решение суда и подтвердила, что фильм, как и планировалось, выйдет на экраны в мае этого года. Однако нет худа без добра. Благодаря получившему мировую огласку судебному процессу, книга «Святая кровь» и «Святой Грааль» оказалась в списке бестселлеров наряду с «Кодом да Винчи».
Жюли Пауэлл стала лауреатом премии «Блукер» за лучший дневник-роман в интернете. Премию Пауэлл получила за собранные в книгу «Жюли и Джулия. 365 дней, 524 рецепта в одной тесной кухоньке. Впечатление от пользования знаменитой кулинарной книгой Джулии Чайлд. Как овладеть искусством французской кухни». Кулинарный дневник Пауэлл разошелся более чем 100-тысячным тиражом. О Жюли Пауэлл говорит Александр Генис.
Для того, чтобы понять, кто такая Жюли, надо знать, кто такая Джулия и что она сделала для своих соотечественников. Уроженка Калифорнии и руководитель кулинарной школы в Париже Джулия Чайлд полвека назад выпустила революционную книгу «Как овладеть искусством французской кухни». Знаменитый опус ввел в домашнюю американскую жизнь высшие достижения гальского гения и стал основой знаменитого телевизионного шоу. Короче, Джулия, так ее называли незнакомые, была классиком своего жанра. Жюли – новичком. В августе 2002 года осатаневшая от скучной работы 30-летняя секретарша решила лечить тоску на кухне своей крохотной нью-йоркской квартиры. Прежде чем стать книгой-бестселлером, дневник этой кулинарной терапии был сетевым проектом, за которым следило множество поклонников-прихлебателей. Начав свой блог, Жюли мгновенно попала в фавориты кулинарного интернета, который, по-моему, уступает в популярности только эротическому. Между этими жанрами много общего, ибо в обоих случаях автор эксплуатирует первичные инстинкты, превращая простую потребность в сложное искусство. Так обед становится трапезой, ужин – пиром, кулинарное пособие – гастрономической прозой. Секрет успеха Жюли, конечно, не в чужих рецептах, а в комментариях к ним. Эти бесхитростные, откровенные и смешные записки у плиты создают симпатичный авторский персонаж. Я бы сказал, это кулинарная версия Бриджит Джонс, если вспомнить героиню культового фильма. Поделив жизнь между рутиной будней и хаосом праздников, Жюли выкраивает себе убежище вкусной красоты и ароматной гармонии. Кухня – религия Жюли, и Джулия – ее пророк. Остальное – дело техники. Что, конечно, сложнее всего. Как говорила Джулия Чайлд, самое трудное – самое простое. Ну, например, солить по вкусу или варить до готовности. Чтобы убедиться в этом, достаточно приготовить блюдо, рецепт которого открывает и книгу Джулии, и книгу Жюли – обыкновенный картофельный суп.
В городе Пльзень в субботу завершился фестиваль чешского кино. О его программе рассказывает кинокритик Андрей Плахов.
Фестиваль чешского кино в Пльзени называется «Финалы», что расшифровывается как «Фильмы наших лет», «Фильмы нашего времени». Здесь действительно показываются новинки национальной киноиндустрии. Некоторые уже обрели международную фестивальную судьбу, как, например, фильм «Безумие» знаменитого режиссера Яна Швангмайера или «Счастье» Богдана Сламы, награжденное главным призом «Сан-Себастьяне». Другие картины, показанные в Плзене, совсем свежие, доставлены буквально из проявочной лаборатории. Они разнообразны по жанрам и съемочной технике, от типовых молодежных комедий «Эксперты» Карела Комы до экспериментального фэнтези на темы Ницше и Пазолини. Его снял ученик Швангмайера, режиссер Сир Джин По. Современная чешская кинопродукция находит спрос на родине, но редко попадает в международный прокат. И даже наиболее амбициозные фильмы чаще всего ограничены в своем распространении фестивальным кругом. Эта ситуация типична для большинства европейских стран, и в Чехии она даже лучше, чем у многих других. Однако в местной киносреде не слишком удовлетворены положением дел, ибо здесь есть чем сравнивать. В 60-е и в начале 70-х годов фильмы чехословацкой «Новой волны» гремели по всему миру. Сегодня это легендарное кино отодвинулось далеко, в почти мифологическую область, стало предметом изучения историков. Между тем, многие фигуры «Новой волны» продолжают участвовать в актуальном кинопроцессе. Это и Вера Хитилова, и Иржа Менцель. Вместе с еще одним нововолновцем Яном Шмидом они приехали на фестиваль в Плзень, чтобы принять участие в чествовании своего учителя Отакара Вавры. Профессору Вавре исполнилось 95 лет, но он выглядел бодрым и казался не намного старше своих бывших студентов. В процессе публичной встречи открылось много ностальгических подробностей, но главное, был сформулирован один из важных принципов формирования «Новой волны». Это качественное кинообразование. Отакар Вавра был не только блестящим педагогом, но и крупным режиссером, который не хотел закоснеть в почетном академизме в статусе официального классика и сам подпитывался молодой энергией своих учеников. А в 1969 году, вскоре после советского вторжения в Чехословакию, снял киноаллегорию «Молот ведьм», где через сюжет 17 века рассказал о современной инквизиции. Участники фестиваля были впечатлены удивлены тем, что сегодня не только Менцель с Хитиловой, но и Отакар Вавра разрабатывают новые кинопроекты. Последний хочет осуществить мечту своей жизни, снять фильм о президенте Масарике. Андрей Плахов для Радио Свобода, Плзень.
Радио «Свобода» – итоги недели. Россию могут выгнать из «Большой восьмерки». Итальянцам надоели пожилые политики. Михаил Горбачев в Америке. Целый год без покупок. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Петр Великий построил великолепный Санкт-Петербург, стремясь доказать скептически настроенной Европе, что Россия уже не варварская азиатская страна, а часть западной цивилизации. Президент Путин, который готовится этим летом принимать в северной столице лидеров стран Большой Восьмерки, преследует те же цели. Ему не хватает только одного. Нужно, чтобы главы государств и правительств самых могущественных демократических стран мира безоговорочно признали Россию полноправным членом элитного клуба, пишет Ньюзвик. Но, возможно, Путину придется подождать. По мнению еженедельника, задуманный триумфальный саммит грозит повлечь самый серьезный пересмотр отношений России с Западом со времен распада Советского Союза. Все чаще раздаются призывы бойкотировать встречу в Петербурге и возродить «Большую семерку». Доверие к Кремлю было подорвано после газового кризиса на Украине. Затем последовало принятие нового закона о неправительственных организациях, когда их сотрудников обвинили во враждебной деятельности и шпионаже. Поддержка Москвы белорусского диктатора Лукашенко тоже не прибавила Путину авторитета. Европейский суд по правам человека рассматривает сотни жалоб российских граждан. В Страсбурге было принято решение ускорить рассмотрение дела Михаила Ходорковского, которое стало символом произвола Кремля. Судебный процесс выглядел как месть завистливых бюрократов, которые боялись потерять власть. С точки зрения западных аналитиков, расправа над владельцем ЮКОСа серьезнее всего навредила репутации Путина. По мнению российских аналитиков, президенту чрезвычайно важно, чтобы на Западе его высоко ценили. Исключение России из «Большой восьмерки» Путин воспринял бы как личное оскорбление, как плевок в лицо. Предчувствуя такую опасность, Буш старается снизить тон риторики. По его словам, в Кремле должны понять, что сотрудничать с Западом в интересах России. Но сам факт того, что об этой истине приходится говорить президенту Соединенных Штатов, свидетельствует об углублении раскола, полагает Newsweek.
Сильвио Берлускони борется за переизбрание на пост премьер-министра, а итальянцы считают, что он слишком стар, пишет «Тайм». 69-летний политик и миллиардер стал премьером в 2001 году и с тех пор изо всех сил старался выглядеть моложе своих лет. Он позволял себе ребяческие выходки, подставляя рожки за спиной министра иностранных дел Испании во время официальной фотосъемки после переговоров. Сейчас, после пластической операции и пересадки волос, он вновь делает упор на то, что должность премьера требует хорошей физической формы и регулярно проходит медосмотры. Возраст явно больная тема для Берлускони. Молодых оппонентов он громит, обвиняя в отсутствии опыта, но помалкивает, когда речь заходит о главном сопернике Романо Проди, которому 66. Кто бы ни победил в воскресенье, Италия останется единственной страной Западной Европы, где во главе кабинета министров окажется человек, которому перевалило за 60. А молодежь считает, что никакого смысла голосовать нет. Молодым людям изрядно надоели и лица пожилых политиков, и то, что они говорят в течение многих лет, пишет «Тайм».
Корреспонденту «Тайм» удалось побеседовать с Михаилом Горбачевым, который приехал в Америку с лекциями о перестройке и ее значении в наши дни. Разговор шел о политике и о личной жизни. По словам Горбачева, после смерти жены он понял, какую важную роль играет семья. Он проводит почти все свободное время с дочерью и внуками. Много путешествовать нет возможности. Государственная пенсия слишком мала. Зато автор перестройки и гласности увлекся фитнесом. Занимается на силовых тренажерах и бегает. Но особо результатов нет, поскольку Горбачев очень любит блюда и русской, и итальянской, и средиземноморской кухни. И ему приходится постоянно объяснять людям, почему он не может избавиться от лишнего веса.
Можно ли прожить целый год, не делая покупок? Вряд ли. Но известная американская писательница Джудит Левайн попробовала, и у нее получилось, пишет Newsweek. Идея пришла после отпуска, который она весело провела с другом. Тогда банкоматы перестали выдавать деньги по кредитной карточке, и женщина решилась на экстремальное испытание. Дозволялось покупать только мыло, хлеб и корм для кошки. Мороженое, одежда, содовая вода категорически возбранялись. Средства выделялись на стрижку в парикмахерской, но укладку укладку волос бюджет не предусматривал. Разумеется, покупалась туалетная бумага и моющие средства. К тому же оплачивались счета за книги, взятые в библиотеке. Но ни о походах в кино, ни о покупке живых цветов на углу рядом с домом не могло быть и речи. В результате, спустя год, оба научились задумываться над тем, что покупают. Раньше Джудит любила скупать всякую ерунду, типа какой-нибудь розовой сумочки, которая в магазине казалась совершенно необходимой, а дома годами валялась и только место занимала. К тому же удалось значительно поправить финансовое положение. Первое, что сделала Джудит в день окончания срока эксперимента, взяла на прокат дюжину видеокассет, а ее друг купил коробку карамели.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Курьез недели. Под каким знаком зодиака вы родились? Ответ на этот вопрос имеет значение не только для выбора спутника жизни. Астрология дает некоторые представления о том, какие шансы есть у вас, чтобы разбогатеть. И не просто разбогатеть, а стать мультимиллионером, рассказывает Владимир Морозов.
Среди миллиардеров больше всего людей, которые родились под созвездием Девы, то есть в период между 23 августа и 22 сентября. Никто не знает, почему девам так повезло, но известно, что в клуб богатеев неохотно пускают женщин. И, может быть, в отместку за это судьба решила продвигать сюда в основном тех людей, которые родились под женственным знаком Девы. Среди миллиардеров их 12%. Наиболее известные девы – второй богатейший человек в мире инвестор Уоррен Баффет и основатель компании Oracle Ларри Эллисон, который мечтает догнать самого богатого человека на Земле, создателя корпорации Microsoft Билла Гейтса. Скромные сбережения последнего выросли за минувший год с 46 до 50 миллиардов долларов. Но вот родился Билл Гейтс почему-то под знаком Скорпиона. Будем считать это чистой случайностью, потому что среди миллиардеров Скорпионов маловато. Лучшие шансы имеют овены, барашки. Среди миллиардеров их 8%. В их числе руководитель Microsoft Стив Балмер. Хотя на вид он уж такой не барашек. Скорее бык. Ноздря в ноздрю с барашками-овенами идут водолеи. Тут самая заметная фигура – телеведущая афроамериканка Опра Уинфри. Не повезло стрельцам. Среди миллиардеров их только 6%. Сами виноваты. Часто работают спустя рукава и вообще больше полагаются на божью помощь и удачу. Видимо, это в последнюю минуту и выручило голливудского миллиардера и безнадежного стрельца режиссера Стивена Спилберга. Миллиардер Джордж Сорос – лев, и я тоже. То есть я не миллиардер, а лев. И Соросу и мне не повезло. За неполных 20 лет в Америке я не приблизился даже к миллиону, а бедный Сорос угрохал на последних выборах 25 миллионов долларов. Он, как лев, сражался против Джорджа Буша и проиграл. Данные о том, под какими знаками зодиака родились миллиардеры, далеко не полны. Только 613 из 793 самых богатых людей мира обнародовали свои даты рождения. А остальные молодятся или хотят провести публику, или саму судьбу? Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Радио Свобода. Итоги недели. Продолжит программу обзор российских интернет-изданий. Его подготовил Александр Густев.
Министр обороны России Сергей Иванов, в последнее время попавший под огонь жесткой общественной критики за неспособность справиться с проблемой неуставных отношений в армии, сказал: «У нас дедовщина начинается в детском саду». Этой теме посвящен новый комментарий Виктора Иванова на интернет-сайте Polit.ru, приуроченный к началу очередного весеннего призыва в российскую армию.
Ребенок, вступающий в первую стадию социализации в детском саду, усваивает существующий порядок в амбивалентном регистре серьезности и осмеяния. Посредниками служат две формы – игра и слово. В игре могут участвовать и старшие, и воспитательницы. Они, как правило, очень молоды и бывают недостаточно развиты для того, чтобы отказаться от форм наказания за неправильное усвоение культурных ценностей. Мальчик плохо поет, и его заставляют обнажаться перед всеми. Рано возникает в детской речи и обсценная лексика, навязывающая неверные искаженные представления о человеческом теле и его функции. Школьные игры также связаны с телесным контактом. Они копируют серьезные взрослые аналоги, но также содержат смеховой постыдный элемент.
По мнению автора статьи на сайте Polit.ru, дедовщина в российской армии – это во многом древний ритуал казни, как зрелище, где имеет место игра оппозиции, господина и раба. Насилие символической власти ищет воплощение в фигурах, для создания которых пользуется знаком человеческого тела, поскольку других знаков у него нет.
В июне 2002 года французский еженедельник «Le Nouvel Observateur» опубликовал серию свидетельств жертв Второй чеченской кампании. В действиях палачей проглядывали черты какого-то зловещего ритуала, своеобразной тупой игры, спектакля, которому нет названия. Очевидно, что цель – получить животное удовлетворение от осквернения образа человека.
Решение Европейского суда по правам человека – своего рода зеркало развития правовой системы той или иной страны. Читая их, можно отследить динамику и направление законотворчества и изменения правовой практики. Так начинается опубликованная на интернет-сайте газета.ру статья эксперта центра «Демос» Ольги Шепелевой под заголовком «Такой необязательный арест». Автор текста считает, что два мартовских решения Европейского суда по российским делам казахстанского банкира Льва Нахмановича, обвинявшегося в мошенническом хищении средств из Банка России, и активистки национал-большевистской партии Юлии Долговой, задержанной после акции протеста в приемной администрации Путина в декабре 2004 года, стали прекрасной иллюстрацией развития отношения российской правовой системы к вопросу об аресте. Рассматривая историю двухлетнего сидения Нахмановича в СИЗО, в первую очередь обратил внимание на то, что полтора года это происходило в нарушение российских законов. О сидящем в СИЗО обвиняемом годами никто не вспоминал, кроме его адвокатов, отчаянно пытавшихся обжаловать законность содержания клиента под стражей. То же самое касается и дела Долговой. Европейский суд решил, что даже если в момент задержания были основания для помещения человека под стражу, это не означает, что человека необходимо держать в тюрьме и дальше.
Государственные органы должны иметь доказательства того, что при освобождении обвиняемый будет препятствовать осуществлению правосудия. Сравнение дела Долговой с делом Нахмановича показывает, что проблема необоснованных арестов, приводящих к переполнению наших СИЗО, уже не в законе, а в головах у судей. Судьи не верят подозреваемым и обвиняемым, ожидая от любого из них побега и одновременно вмешательства в ход расследования, и не затрудняют себя анализом конкретных обстоятельств конкретного дела. И не то, чтобы они все злоумышленники, просто судьи перегружены делами и не имеют помощников-юристов. Ждать от них при такой нагрузке внимательного изучения материалов каждого дела не приходится. Они вынуждены полагаться на выводы органов обвинения.
Цена вопроса в начинающейся кампании по выборам в Госдуму в 2007 году чрезвычайно высока, а уровень публичной политики и открытой конкуренции будет низким. Одна из интриг этой избирательной кампании – сумеют ли российские либералы преодолеть традиционные противоречия и объединиться в единую партию или выставить общий список. Таким текстом предваряется опубликованное на сайте Polit.ru интервью с лидером партии СПС Никитой Белых. Главный редактор сайта Polit.ru Виталий Лейбин считает, что, несмотря на многие интересные замечания, высказанные Никитой Белых во время беседы, лидер СПС так и не смог дать четкого ответа на ряд самых важных вопросов.
Да, в данном интервью есть много чего интересного, но как раз интриги и политической позиции там нету, потому что задача консолидировать меньшинство – это технологический язык. В сущности. Для политика нужно сказать сначала зачем. А ответ, состоящий в том, что у нас будут либеральные или латентные либеральные избиратели, вообще-то не удовлетворительно. Потому что ответ чрезвычайно абстрактный, а вопросы, которые стоят перед страной, совершенно конкретные. Вопрос ровно в том, будет ли у них у нас в этом фланге настоящее предложение для всей страны, а не только для своих, тех, кто говорит на своем языке. И будет ли это предложение достаточно ясным и понятным, при этом таким, с которого бы следовало, что именно эта сила обладает компетенцией, знаниями и ответами на те вопросы, которые объективно стоят перед Россией, но на которые, собственно, действующая административная структура ответить не может. О несделанных реформах, о позиции России в новой, более сложной мировой обстановке, конкуренции, об армии, здравоохранении, науке, всей этой сфере недореформированных отраслей.
Комментарий главного редактора сайта Polit.ru Виталия Лейбина завершает обзор российских интернет-изданий. Человек недели «Радио Свобода» – новый мэр Киева Леонид Черновецкий. То, что еще вчера воспринималось как шутка, 5 апреля стало неотвратимой реальностью. У Киева официально появился самый непредсказуемый мэр за всю историю города, пишет украинский журнал «Корреспондент» и продолжает. Леонид Черновецкий, народный депутат, член фракции «Наша Украина», создатель «Правэксбанка». Не стесняется в выражениях, но при этом крайне религиозен. Кормит бедных и любит роскошные автомобили. Бывший милиционер и на сегодняшний день официальный миллионер. Он охотно рассказывает о своем босоногом детстве, дворовом воспитании, первых подработках на разгрузке вагонов и о том, как в 40 лет стал финансово независимым человеком. Человека недели представляет киевский политолог Кость Бондаренко.
Леонид Черновецкий является одним из успешных киевских банкиров, человеком, который создал в свое время концерн «Правэксбанк», который входит в десятку наиболее успешных банкиров Украины. И с некоторого времени Леонид Михайлович начал активно заниматься политикой. Причем начал заниматься политикой он где-то в середине 90-х годов. В 94-м году он впервые стал депутатом Верховной Рады Украины. Ну, следует сказать, что Леонид Михайлович постоянно демонстрировал последовательность в своих взглядах и в своих высказываниях. Леонид Черновецкий в конце 99-го, начало 2000-го года объединил свои усилия с Петром Порошенко, руководителем партии «Солидарность», далее Владимиром Рыбаком, руководителем партии «Национального экономического развития Украины». Таким образом, была создана некая политическая партия, которая стала прообразом будущей партии регионов. В 2002 году Леонид Черновецкий вышел из этой политической силы и примкнул к блоку «Наша Украина». И после этого он постоянно уже был членом «Нашей Украины», постоянно поддерживал «Нашу Украину» и находился в окружении Виктора Ющенко. Кроме того, что он занимается бизнесом, он является активным участником религиозного движения под названием «Посольство Божье». Реальным лидером этого движения является гражданин Нигерии Сандей Аделаджа. И эта церковь некоторыми относится к новому протестантскому движению. Некоторые исследователи считают ее неким тоталитарным культом. Однако Черновецкий щедро спонсирует эту церковь, постоянно лоббирует ее интересы на разных политических уровнях и постоянно приглашает к участию в богослужениях этой церкви различных известных и влиятельных в Украине политиков, деятелей культуры, искусства. Кроме того, Черновецкий очень активно работал в своем округе, Киевском Левобережье, где сосредоточен в основном киевский пролетариат. Именно там Черновецкий организовывал на протяжении последних нескольких лет раздачу пайков людям, организовывал открытие бесплатных столов и прочие акции, которые способствовали повышению его имиджа.
О Леониде Черновецком говорил политолог Кость Бондаренко. Программу «Итоги недели. Радио Свобода» подготовили продюсеры Юлия Голубева и Илья Бабчинецкий. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте очередной выпуск программы «Дорога свободы». Гости Кристина Горелик, Владимир Мукамель, директор Центра этнополитических исследований, и Давид Бериташвили, вице-президент Московского грузинского землячества, обсудят вопрос, почему мигрантов не любят в России. Оставайтесь на нашей волне.
Не устраивает мистер Никто.
Конечно, я радуюсь за каждый рубль Герхарда Шрёдера.
Саперный батальон получил приказ взрывать лед на реке Дубна.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Подскочили, говорят, вот вас здесь двое стоит. В пятницу будет суд.
Мы должны отказаться от массового забривания молодежи в рекруты.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала. Потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то. И больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы. Молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если с таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.